Зотов посмотрел в график. «Это какой же? На Поворина?» «Да, он уже здесь? Минут через 10 подойдет. Там что-то грузов наших мало. Что там еще?» «Там промышленные грузы и несколько пассажирских теплушек». «Ах, вот замечательно, замечательно, Игорь Дементьевич, вот на этот я вас и посажу. Это очень для вас хороший поезд, вылезать не надо». «Нет, Валечка, мои грузы идут там целиком, можно на проход. Пусть примут его тут поближе, на первый или на второй, скажи». «Хорошо, Василий Васильевич. А насчет одеял ты все передала?» «Все точно, Василий Васильевич». «Ушла. Жалко только одно, что накормить мне вас нечем, ни сухаря тут в ящике нет». Зотов выдвинул ящик, как бы все же неуверенный, может, сухарь-то и есть. Но паёк его был как паёк, и хлеб, приносимый на дежурство, Вася съедал с утра. «А ведь вы с тех пор, как отстали, ничего не едите?» «Не беспокойтесь, ради бога, Василий Васильевич!» Тверетинов приложил развернутый веер из 5 пальцев к своей засмуроженной гимнастерке с разными пуговицами. «Я и так бесконечно вам благодарен!» И взгляд, и голос его уже не были печальны. «Вы меня пригрели буквально и переносно. Вы добрый человек. Время такое тяжелое, это очень ценишь. Теперь, пожалуйста, объясните мне, куда же я поеду и что мне делать дальше?» «Сперва вы поедете, — с удовольствием разъяснял Зотов, — до станции Грязи. Вот жалко, карты нет. Представляете, где это?» «Не очень. Название слышал, кажется». «Да, известная станция. Если в Грязях вы будете днем, пойдите с этим вашим листком. Вот я делаю на нем отметку, что вы были у меня. Пойдите к военному коменданту, он напишет распоряжение в протпункт, и вы получите на пару дней паёк. Очень вам благодарен. А если ночью, сидите, не вылезайте, держитесь за этот эшелон. Вот бы влипли вы в своих одеялах, если б не проснулись, завезли б вас. Из Грязи ваш поезд пойдет на Поворино. Но и в Поворино разве только на протпункт, не отстаньте, он довезет вас еще до Арчиды. В Арчиду-то и назначен ваш эшелон 245-413. Изотов вручил Тверетинову его догонный лист, пряча лист в карман гимнастерки, все тот же, на котором застегивался клапан. Тверетинов спросил: «Арчида? Вот уж никогда не слышал. Где это?» «Это же, считайте, уже под Сталинградом». «Под Сталинградом?» — кивнул Тверетинов. Но лоб его наморщился, он сделал рассеянное усилие и переспросил: «Позвольте, Сталинград? А как он назывался раньше?» И все оборвалось. Охолонуло в Зотове. «Возможно ли? Советский человек не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак! Никак, никак. Это не помещается в голове». Однако он сумел себя сдержать. Подобрался, поправил очки, сказал почти спокойно: «Раньше он Царицын назывался». «Значит, не окруженец, подослан, агент, наверное, белый эмигрант, потому и манеры такие». «Ах, верно, верно, Царицын, оборона Царицына». «Да не офицер ли он переодетый? То-то карту спрашивал и слишком уж переиграл с одежонкой». Враждебное слово это «офицер», давно исчезнувшее из русской речи, даже мысленно произнесенное, укололо Зотова как штык. «Ах, спростовал! Ах, спростовал! Так, спокойствие, так, бдительность, что теперь делать? Что теперь делать?» Зотов нажал один долгий зуммер в полевом телефоне и держал трубку у уха, надеясь, что сейчас капитан снимет свою. Но капитан не снимал. «Василий Васильевич, мне все-таки совестно, что я вас обобрал на табак». «Ничего, пожалуйста», — отклонил Зотов. «Тюха, матюха, раскис, расстилался перед врагом, не знал, чем угодить». «Ну уж тогда разрешите, я еще разик у вас надымлю, или мне выйти?» «Выйти ему? Прозрачно. Понял, что промах дал, теперь хочет смыться. «Нет-нет, курите здесь, я люблю табачный дым». Что же придумать, как это сделать? Он нажал зуммер трижды, трубку сняли. «Караульная слушает!» «Это Зотов говорит». «Слушаю, товарищ лейтенант. Где там Гуськов?» «Он вышел, товарищ лейтенант». «Куда это вышел? Что значит вышел? Вот обеспечь, чтобы через 5 минут он был на месте». К бабе пошел негодяй. «Есть обеспечить. Что же придумать?» Зотов взял листок бумаги и, заслоняя от Тверетинова, написал на нем крупно. «Валя, войдите к нам и скажите, что 794-й опаздывает на час». Он сложил бумажку, подошел к двери и отсюда сказал, протянув руку. «Товарищ Подшибякина, вот возьмите, это насчет того транспорта». «Какого, Василь Васильевич?» «Тут номера написаны». Подшибякина удивилась, встала, взяла бумажку. Зотов, не дожидаясь, вернулся. Тверетинов уже одевался. «Мы поезда не пропустим», — доброжелательно улыбался он. «Нет, нас предупредят». Зотов прошелся по комнате, не глядя на Тверетинова, осадил сборки гимнастерки под ремнем на спину, пистолет перевел со спины на правый бок, поправил на голове зеленую фуражку. Абсолютно нечего было делать и не о чем говорить. А лгать Зотов не умел. Хоть бы говорил что-нибудь Тверетинов, но он молчал скромно. За окном иногда журчала струйка из трубы, отметаемая и разбрасываемая ветром. Лейтенант остановился около стола и, держась за угол его, смотрел на свои пальцы. Чтобы не дать заметить перемены, надо было смотреть по-прежнему на Тверетинова, но он не мог себя заставить. «Итак, через несколько дней праздник», — сказал он и насторожился. «Ну, спроси, спроси, какой праздник? Тогда уж последнего сомнения не будет». Но гость отозвался. «Да», — лейтенант взбросил на него взгляд. Тот продолжительно кивал, куря. «Интересно, будет парад на Красной площади?» «Какой уж там парад, он и не думал об этом, а просто так, чтобы время занять». В дверь постучали. «Разрешите, Василий Васильевич?» Валя просунула голову. Тверетинов увидел ее и потянулся за вещмешком. 794-й задержали на перегоне. Придет на час позже. «Да, вот какая досада!» Его самого резала противная фальшь своего голоса. «Хорошо, товарищ Подшибякина». Валя скрылась. За окном близко, на первом пути, послышалось сдержанное дыхание паровоза, замедляющийся к остановке стук состава, передалось подрагивание земли. «Что же делать?» — размышлял вслух Зотов. «Мне ведь надо идти над протпункт». «Так я выйду. Я где угодно, пожалуйста», — охотливо сказал Тверетинов, улыбаясь и вставая уже с вещмешком в руках. Зотов снял с гвоздя шинель. «А зачем вам мерзнуть, где попало? В станционный залик не вступите. Там на полу лежат сплошь. Вы не хотите пройти со мной на протпункт?» Это звучало как-то неубедительно, и он добавил, чувствуя, что краснеет. «Я, может быть, сумею вам там устроить что-нибудь поесть?» Если б еще Тверетинов не обрадовался, но он просиял. «Это уж было бы с вашей стороны верх добросердечия. Я не смею вас просить». Зотов отвернулся, осмотрел стол, тронул дверцу сейфа, потушил свет. «Ну, пойдемте», — запирая дверь, сказал Вале. «Если вызовут с телеграфа, я скоро вернусь». Тверетинов выходил перед ним в своем дурацком чапане и расслабленных, сбивающихся обмотках. Через холодный темный коридорчик с синей лампочкой они вышли на перрон. В черноте ночи под неразличимым небом косо неслись влажные, тяжелые, не белые вовсе хлопья дряпли, ни дождя и ни снега. Прямо на первом пути стоял поезд. Он весь был черен, но немного черней неба, и так угадывались его вагоны и крыши. Слева, куда протянулся паровоз, огнедышаще светился зольник, сыпалась жаркая светящаяся зола на полотно и относилась в сторону быстро. Еще дальше и выше ни на чем висел одинокий круглый зеленый огонь. Направо к хвосту поезда где-то вспрыскивали струйки огненных искр над вагонами. Туда, к этим искоркам жизни, по перрону, торопились темные фигуры, больше бабьи. Сливалось тяжелое дыхание многих от чего-то невидимого, навьюченного, громоздкого. Тянули за собой плачущих детей. Кто-то вдвоем, запышенные, оттолкнув Зотова, пронесли огромный сундук, что ли. Еще кто-то за ними со скрежетом тянул волоком по перрону что-то еще тяжелее. Именно теперь, когда такая убойная стала езда, теперь-то все возили с собой младенцев, бабушек, таскали мешки не в подым, корзины величиной с диваны и сундуки величиной с комоды. Если б не зола под паровозом, ни семафор, ни искры теплушечных труб, да не приглушенный огонек фонаря, промелькнувший где-то на дальних путях, поверить было бы нельзя, что многие эшелоны сбились тут, и что эта станция, а не дремучий лес, не темное чистое поле. В медлительных годовых переменах уже покорно готовая к зиме. Но слышала ухо лязганье сцепов, рожок стрелочника, пыхтение двух паровозов, топот и гомон всполошенных людей. «Нам сюда!» — позвал Зотов в проходе прочь от того поезда, который так хорошо мог бы увезти Тверетинова. У него был фонарик с осененным стеклышком, и он несколько раз посветил под ноги, чтоб Тверетинов видел. «Ох, чуть кепку не сорвало!» — пожаловался Тверетинов. Лейтенант шел молча. «Снег не снег, за воротник лезет», — поддерживал тот разговор. «У него-то и воротника не было. Здесь будет грязно», — предупредил лейтенант. И они вступили в самую хлюпающую, чвакающую грязь. Не разобрать было дороги по суше. «Стой, кто идет!» — оглушающе крикнул часовой где-то близко. Тверетинов сильно вздрогнул. «Лейтенант Зотов!» «Так, напрямик, выше щиколотки в грязи, и где гуще, с усилием вытягивая ноги, они обошли флигель протпункта и с другой стороны взошли на крылечко, постучали сильно ногами и с плеч сбили мокроту». Еще, посветив фонариком в синях, лейтенант ввел Тверетинова в общее помещение с пустым столом и двумя лавками. Бойцы протпункта обедали здесь и проходили занятия. Давно искали шнура провести сюда лампочку, но и по сегодня небеленая тесовая комната эта слабо и неровно освещена была фонарем, поставленным на стол. Углы скрадывались темнотой. Открылась дверь дежурки, освещенный сзади электричеством, а спереди темный стал в двери боец. «Где Гуськов?» — спросил строго Зотов. «Стой, кто идет!» — рявкнули снаружи. На крыльце затопали, вошел Гуськов и бегавший за ним красноармеец. «Явился, товарищ лейтенант!» — Гуськов сделал только приблизительное движение, похожее на отдачу приветствия. На лице Гуськова, всегда немного нахальным, Зотов и в полусвете угадал сейчас недовольные подергивания из-за того, что отрывал его по пустякам лейтенант, которому он почти и не подчинялся. Вдруг Зотов сердито закричал. «Сержант Гуськов, сколько постов положено в вашем карауле?» Гуськов не испугался, но удивился. Зотов не кричал никогда. Тихо он ответил. «Положено два, но вы знаете, что ничего не знаю. Как в караульном расписании стоит, так поставьте немедленно». Губа Гуськова опять дернулась. «Красноармеец Бобнев, возьмите оружие, станьте на пост». Тот боец, что привел Гуськова, обошел начальство, тяжело стуча по полу, и ушел в соседнее помещение. «А вы, сержант, пойдемте со мной в комендатуру». Уж и так Гуськов смекнул, что случилось что-то. Красноармеец вернулся, неся винтовку, с примкнутым штыком прошагал мимо всех четко и у двери в сени стал в позу часового. И вот когда овладела Зотовым робость, не шли слова, какие сказать. «Вы, я», — сказал Зотов очень мягко, с трудом поднимая глаза на Тверетинова. Я пока по другому делу. Он особенно явственно выговаривал сейчас «О», а вы здесь присядьте, пожалуйста, пока, подождите». Дико выглядела голова Тверетинова в широкой кепке вместе с тревожной тенью своей на стене и на потолке. Перехлестнувшийся шарф удавкой охватывал его шею. «Вы меня здесь оставите? Но, Василь Васильевич, я тут поезд пропущу. Уж разрешите, я пойду на перрон». «Нет-нет, вы останьтесь здесь», — спешил к двери Зотов. И Тверетинов понял. «Вы задерживаете меня?» — вскрикнул он. «Товарищ лейтенант, но за что? Но дайте же мне догнать мой эшелон». И тем же движением, каким он уже раз благодарил, он приложил к груди 5 пальцев, развернутых веером. Он сделал 2 быстрых шага вслед лейтенанту, но сообразительный часовой выбросил винтовку штыком в переклон. Зотову невольно пришлось оглянуться и еще раз, последний раз в жизни, увидеть при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении. «Что вы делаете? Что вы делаете?» — кричал Тверетинов голосом гулким, как колокол. «Ведь этого не исправишь!» Он сбросил руки, вылезающие из рукавов, одну с вещмешком, распух до размеров своей крылатой темной тени, и потолок уже давил ему на голову. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь!» — сильно окая уговаривал Зотов, ногой нащупывая порог синей. «Надо будет только выяснить один вопросик». И ушел. И за ним Гуськов, проходя комнату военного диспетчера, лейтенант сказал: «Этот сустав задержите еще». В кабинете он сел за стол и писал: «Оперативный пункт ТО НКВД. Настоящим направляю вам задержанного, назвавшегося окруженцем Тверетиновым Игорем Дементьевичем, якобы отставшим в скопине от эшелона 245-413, в разговоре со мной». «Собирайся», — сказал он Гуськову, — «возьми бойца и отвезешь его в Мичуринск». Прошло несколько дней, миновали и праздники, но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице. Все сделано было, кажется, так, как надо. Так да не так. Хотелось убедиться, что он таки переодетый диверсант, или уж освобожден давно. Зотов позвонил в Мичуринск в оперативный пункт. «А вот я посылал вам 1 ноября задержанного Тверетинова. Вы не скажете, что с ним выяснилось?» «Разбираются», — твердо ответили в телефон. «А вы что это, Зотов? В актах о грузах, сгоревших до 80%, есть неясности. Это очень важное дело. На этом кто-то может руки нагреть». И всю зиму служил Зотов на той же станции, тем же помощником коменданта, и не раз тянуло его еще позвонить, справиться, но могло показаться подозрительным. Однажды из узловой комендатуры приехал по делам следователь. Зотов спросил его, как бы невзначай: «А вы не помните такого Тверетинова? Я как-то осенью задержал его». «А почему вы спрашиваете?» — нахмурился следователь значительно. «Да просто так, интересно, чем кончилось? Разберутся с вашим Тверетикиным? У нас брака не бывает». Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека.